Исповеднический подвиг патриарха Тихона 1923-1925 годы. Власти используют уже отработанный прием, который назовет Солженицын «из жарка в ледок». С одной стороны, как выразился сам Тихон, я посылаю архиереев на юг, а их отсылают на север. То есть, слава Богу, в это время он совершил сразу большое количество хиротоний, чтобы сохранить епископат все-таки в известной численности. Но с каким трудом, подбирая нужную кандидатуру на епархию, очень часто он сталкивается с таким явлением, что человек прибывает по месту назначения, и его иногда даже не арестовывают, а просто методом административной высылки припровождают обратно в Москву. Собственно, сажают в поезд с сопровождающим и в Москве высаживают. Это, конечно, еще и пощечина. Тут явно есть определенная вот такая вот тактика нравственного заушения. Но вот это нравственное заушение патриарх Тихон принимает по образцу Господа нашего Иисуса Христа. То есть он проходит свой кенотический путь. Путь уничижения, самоумоления, поношения. И в то же время происходит одна любопытная вещь, а именно 29 марта 1924 года, уже после смерти Ленина, после, значит, клятвы, которую дал над гробом товарищ Сталин, после всего этого радостно начинается новая политика, и, видимо, Сталин вынимает известное нам с вами письмо Чичерина. И потому что акт правительственный от 29 марта касается двух личностей. Яна Цыплика, то есть католического кардинала на территории России, который, помните, был приговорен к расстрелу в 22 году. Расстрел заменили 10-летним заключением, а здесь ему изменяют меру пресечения, и как польского гражданина, новообразованного польского государства, высылают его в Польшу. А что касается Тихона, то его уголовное дело, как это называется, производством прекращают. Вот это как раз самое, как говорится, любопытное. Вот здесь, пожалуй, стоит к этому вопросу, так сказать, перейти в его конкретике. Оно не было возобновлено. Ну, это, как говорится, будем мы с вами в истории церкви реалистами. Оно не было возобновлено. Но мне очень хочется вам прочесть. По всей вероятности, это можно назвать не просто официальным заявлением, а как бы советской внутренней политикой в отношении церкви, которая приобретает, по сравнению с инструкциями Троцкого, уже иные, но более явственные очертания. А именно. Но я очень советую вслушаться как раз вот в их аргументацию, и вообще сам документик нам тоже нужен. Итак, в заседании Президиума ЦИК СССР, уже СССР, от 21 марта 1924 года внесено следующее постановление, принимая во внимание, что ГРР Белавин В.И. бывший патриарх Тихон, публично раскаялся в своих контрреволюционных выступлениях против власти рабочих и крестьян, что среди широких масс рабочих и крестьян проявляется усиленная тяга от религиозных суеверий в сторону науки и просвещения, тем самым влияние так называемой православной церкви на широкие массы рабочих и крестьян решительно ослаблено, и что вследствие этого Гр. Белавин, бывший патриарх Тихон, и привлеченные с ним граждане не могут быть опасными для советской власти. Президиум ЦИК Союза СССР постановил. Это называется плюнуть в лицо самому себе. Для каждого, а ведь это дело-то было опубликовано, оно же опубликовано в газете «Известия» от 22 марта 24 года. Вот и человек, грамотный и умеющий, так сказать, понимать читаемое, сразу сделает вывод. Позвольте. Так выходит дело. Все, весь огород-то городили не потому, что патриарх Тихон в чем-то виновен, а потому, что еще много было верующих среди рабочих и крестьян. А теперь, поскольку вот с их точки зрения наблюдается массовый отход, то патриарх Тихон уже им больше не нужен, и старичка можно отпустить. Все. Итак, постановил двоеточие. Дело по обвинению граждан Белавина В.И., бывшего патриарха Тихона, Феноменова И.Г., то есть Никандра, архиепископа, Стадницкого А.Г., то есть митрополита Арсения, Гурьева В.А., то есть единственный мирянин, секретарь синода законного, в преступлениях, предусмотренных статьями 62 и 119 Уголовного кодекса РСФСР, а 62 и 119 – это измена родине через намерение, производством прекратить. Итак, значит, Яна Геоцинтовича Цыпляка заменить высылкой из пределов Союза СССР. И, наконец, из сообщений известий. Вчера утром сотрудник Роста посетил в Донском монастыре Б. патриарха Тихона. Сообщали известия. Тихон не знал еще о решении президиума ЦИК СССР. Прочтя постановление, он встал, перекрестился и сказал: «Передайте советскому правительству и президиума ЦИК СССР глубокую благодарность как от меня, так и от моей паствы». Это только что и утверждали, что у него паствы почти не осталось. «За такое милосердное отношение к моей деятельности. Правительство может быть вполне уверено, что оно найдет во мне лояльнейшего гражданина Советского Союза, добросовестно выполняющего все декреты и постановления гражданской власти».
Зарубежники об этом отрицаются, да, или они говорят, что он так?
Зарубежники вообще предпочитают этого не обсуждать. Единственная статья, о которой мы говорили в прошлый раз, не надо смущаться, она касалась только заявления патриарха от 16 июня 23 года, где было сказано, значит, прошу изменить мне меру пресечения, то есть освободить из-под стражи. Они как бы не знают. Потому что даже, например, ни Нирклицкий, никто из их псевдоисториков эти документы не рассматривает. Хотя в вначале Левитин Шавров вышли за границы, а только потом у нас. То есть они этих документов и фактов до сих пор не включили в свой так называемый научный оборот.
Факты же из советской печати, это может быть действительно здесь.
Во-первых, друзья мои, они совершенно при жизни. Это при жизни Тихона публикация в «Известии». И уж если бы он ее отрицал, так простите, и потом было бы известно раз, и потом это абсолютно его нет. Бесспорно. А он и не идет, конечно. Ведь в сущности не только заявление совершенно искреннее, но оно выдержано в том же духе и тоне, что и его заявление на процессе 54-х, то есть в 22-м году. Абсолютно то же самое, конечно. В дальнейшей беседе Тихон опроверг сообщение газеты накануне, что с ним был удар, то есть инсульт. То есть нет. Он всегда находит случай именно опровергнуть. Вот. Врачи, лечившие его, нашли у него нефрит, то есть болезнь почек, и предписали избегать переутомления. Касаясь планов своей дальнейшей деятельности, Тихон сказал, что он займется теперь организационной стороной своей церкви, считая, что рамки советского законодательства дают для этого широкий простор. Вот как он займется организационной стороной, а жить ему осталось ровно год, вот как он займется этой организационной стороной, мы будем с вами рассматривать в следующий раз. А пока относительно примирения с Синодом, то есть событий сентября 23-го года, и той части духовенства, которая стоит за ним, Тихон говорит, что его точка зрения на этот вопрос не изменилась. Он по-прежнему ждет покаяния от членов Синода и молится о том, чтобы Бог вразумил и смягчил сердца его членов. Все. И опять-таки, и логика та же, и стиль тот же, и все, можно сказать, привычное, не вызывающее ни малейшего внутреннего протеста или сомнений. Наконец, вслед за мартовским снятием судимости постарался подсуетиться Красницкой и вернуть патриаршую церковь, но без покаяния, то есть без глубокого покаяния, а в результате конкордата. Вот тут возмущение верующих, и именно рядовых верующих, было таким, а мы помним выступление Красницкого на процессе митрополита Вениамина. Кстати говоря, когда Красницкий вернулся в 23-м году в свой, так сказать, изгнанный из ВЦУ, из зампредства, он вернулся в свой князь Владимирский собор в Петрограде, то его выгнали верующие и кричали в основном, что у него руки в крови. Так вот, несмотря на всеподданнейшее, так сказать, заявление его святейшеству, святейшему Тихону, патриарху Московского и всея Руси, ваше святейшество, милостивый архипастырь, отец и так далее, несмотря на все правильные, что называется, обращения, все-таки так и не взяли Красницкого назад. Он умрет в 36-м году, и вот тогда смертного часа ради его исповедует и причастит священник законный тогда Киргизской церкви. Тогда-то, конечно, но это я говорю, это и по канонам так, смертного часа ради. Тогда, конечно, на смертном одре покаялся, и притом вслух, и гласно, и просил у Господа прощения за все свои прегрешения, уже настоящие, так что покаяние было искренним. А здесь это все был сплошной конкордат, конечно. Но в том же 24-м году и тоже с мая по июль патриарху Тихону предстоит еще одно испытание. С 20-го года по 24-й в Константинополе сменилось 5 патриархов. То есть у них там настроения свои. Но, наконец, на патриаршем престоле воссел довольно прочно патриарх Константинопольский Григорий VII. И вот от него приходит рескрипт в качестве братского увещевания патриарху Тихону ради церковного мира оставить патриарший престол. Это называется по-русски «снова здорово». Что за этим стоит? Во-первых, турецкое правительство, у которого в это время с советским правительством печки-лавочки. Во-вторых, длительная переписка, несколько писем, как раз Евдокима Мещерского, который все еще пользуется своим дутым титулом митрополита Одесского, с Константинопольским святым престолом. И третье, в сторону обновленцев принял Василий Димопула, архимандрит, настоятель Константинопольского подворья в Москве. Это прямо возле нашего с вами Высокопетровского монастыря. И храмик их маленький, это как раз преподобного Сергия Кропивкина. Так вот, буквально несколько, так сказать, слов об этой акции. Она была очень быстро доведена до сведения патриарха Тихона, видимо, уже, так сказать, церковно-активными людьми, доброхотами. Потому что официально она даже, эта бумага, не была переведена с греческого на русский язык. То есть она шла как внутренний документ Константинопольского патриархата, почти как проект. Но однако же Тихон о ней узнал. И в июле 24 года он обращается к патриарху Григорию VII действительно с полным достоинства братским ответом, где он действительно отстаивает права, и в том числе права автокефалии Русской Православной Церкви, с тем же достоинством, как в свое время отстаивал права Константинополя против Рима патриарх Фотий. Но только это было, как мы помним, в 866 году, то есть более 1000 лет назад. В частности, он напоминает святейшему патриарху Нового Рима, что Константинопольская кафедра патриаршая имеет в православном мире первенство чести, но не власти. Что предполагаемая комиссия, направляемая якобы в Москву для изучения церковной ситуации, должна по церковным правилам обращаться только к нему и уже от него получить соответствующие авторитетные заявления и разъяснения. И вот все письмо выдержано вот в таком духе. Оно, между прочим, опубликовано, можно его прочесть, например, в двухтомнике Герда Штрикера «Русская православная церковь в новейшее время», Москва-Мюнхен, 93-й год. Во всяком случае, вот этот документ воистину общецерковного значения. И, наконец, тогда же, в эти же дни, когда идет интенсивная переписка Евдокима с Фанаром, это предместье Константинополя, резиденция патриарха, в это же время на заседании уже законного Тихоновского синода в Донском монастыре 21 мая принято решение о восстановлении нормальной деятельности высшего церковного управления, как оно было разработано по местным соборам 17-18 года. Итак, синод постановил организовать присутствие в качестве обоих органов, как священного синода, то есть архиерейского, так и высшего церковного совета. В состав священного синода впредь до созыва очередного поместного собора включить следующих лиц под председательством его святейшества, святейшего патриарха. И первым назван митрополит Сергий Нижегородский, то есть Страгородский, после своего покаяния в августе 23 года, он получил Нижегородскую кафедру, на которой и пребывал до 34 года, уже сидя в Москве, когда ему был вручен титул митрополита Московского и Коломенского. Итак, митрополита Сергия Нижегородского, митрополита Кирилла Казанского, то есть Смирнова, митрополита Тихона Уральского, Оболенского, митрополита Серафима Тверского, Александрова, вот на пятом месте митрополита Петра Крутицкого, то есть Полянского, архиепископа Нафанаила Харьковского, архиепископа Дмитрия Томского, то есть Беликова, архиепископа Павла Вятского, то есть Борисовского, архиепископа Григория Екатеринбургского, то есть Яцковского. Впоследствии это будет первоначальник Григорианского раскола. Архиепископа Евгения Благовещенского, то есть Зернова, архиепископа Иосифа Ростовского, то есть Петровых, будущий первоначальник Иосифлянского раскола, и, наконец, епископа Серафима Орловского, то есть Остроумова. Вот это у нас сегодня, собственно, завершение. Его можно было бы назвать по Достоевскому «Все выжидали». На самом деле, вот этого синода из 12 архиерей собрать не удалось. Не удалось получить регистрации ни для патриаршего управления, ни для новых органов высшего церковного управления Русской Православной Церкви. Такая регистрация будет дана только в 27 году, 20 мая, и с полным правом Сергий начинает свою декларацию словами: «Одной из главнейших забот покойного патриарха Тихона была как раз легализация высшего церковного управления Русской Православной Церкви». 12 человек понятно, потому что по каноническим правилам для суда над епископом необходим кворум, то есть число 12 епископов. 12 епископов судят епископа, 6 епископов иерея и 3 епископа диакона. Собственно, вот этими событиями, ну, скажем так, серединой 24 года нам сегодня предстоит и закончить. Это как бы второй период исповеднического подвига патриарха Тихона. Ему останутся жить каких-то, ну, сколько там, 6-3-9 месяцев. Каких-то 9 месяцев ему остается жить, но он еще об этом не знает. Пока все силы его отданы как раз на то, чтобы умягчить вот эти окамененные сердца властей придержащих и вынудить у них согласие терпеть Христову Церковь рядом с собой для блага народа. Фактически это придет, но гораздо позже, только в 43-м году и уже при новых властителях, когда уже безраздельной властью обладает Сталин.